Вас приветствует взлетная полоса. В студии Валентина Зарубина и Юрий Геворкян.
Здравствуйте. Обсудим в этом часе проблему получения российского гражданства. Всего лишь 3 года ожидания у бойца Джеффа Монсона российский паспорт. А вот некоторые наши соотечественники, которые волей судеб оказались за рубежом, могут всю жизнь потратить на то, чтобы получить российское гражданство, российский паспорт. И так умереть, простите, но это действительно так. Но и не стать гражданином нашей страны. Вот хотим с вами обсудить эту проблему, дорогие наши слушатели. Для кого процедура получения российского гражданства должна быть максимально простой? Как вы считаете?
И да, возвращаясь к прямой линии с президентом, который чуть более чем неделю назад завершилось. Напомню, что там президент поручил главе МВД упростить получение гражданства Российской Федерации, в первую очередь, конечно, жителям Донбасса и вообще всем соотечественникам, потому что вот, Владимир Путин заявил, что он убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства, потому что в стране сейчас сложная демографическая ситуация, и она уже начинает приобретать экономические проблемы и сказывается вот спад рождаемости 90-х годов и вот привлечение соотечественников из других стран в Россию, это один из способов решения этой проблемы. Кто такие соотечественники? Возникает вопрос. Чтобы получить статус соотечественника, человек и мог бы он поучаствовать вот в программе возвращения соотечественника в Россию, это вот следующие люди. Это потомки людей, которые родились в России, люди, которые жили в Советском Союзе, у которых был паспорт СССР, потомки граждан России, которые сейчас живут за рубежом, и те, кто жил в России, а потом переехал в страны СНГ. Вот эти 4 группы людей, они испытывают проблемы с получением российского гражданства, в том числе и самые большие, мы уже обсуждали эту проблему несколько раз в эфирах Радио России, программы «Взлетная полоса», много было звонков из Казахстана от наших соотечественников, которые говорили, что вот именно из этой страны сложнее всего почему-то перебраться назад в Россию. Тем не менее, вот Джефф Монсон, американец, получил российское гражданство. Хотя вот по основным критериям отбора и требований к кандидатам, то есть мало того, что ты должен родиться, быть потомком, как минимум, людей, которые имеют связи с Россией, либо переехать в СНГ, будучи гражданином России, он должен быть человек совершеннолетним, дееспособным, чтобы он мог работать в Российской Федерации, приносить пользу своей стране. Он, это вот второй пункт, должен продемонстрировать достаточный уровень владения устным и письменным русским языком. Я думаю, любой, кто видел и слышал интервью Джеффа Монсона, знает, что уровень владения языком у американского бойца, мягко говоря, очень ограниченный. Тем не менее, не будучи ни соотечественником, ни достаточной степени владея, не отвечая критериям отбора к требованиям, он получил российское гражданство.
Ну, вот одна моя знакомая должна была сдавать экзамен как раз на знание русского языка, чтобы получить российское гражданство. Это для нее родной язык, но она должна сдать экзамен, потому что она иностранная гражданка. И что же там спрашивали? Чем памятен Петергоф? Понятное дело, она знает этот правильный ответ. Но, тем не менее, люди должны проходить все эти бюрократические процедуры. Как сделать так, чтобы наши соотечественники проще получали российское гражданство? И почему те программы, которые существуют, не работают? Это мы сейчас будем обсуждать с экспертом. У нас на связи первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте.
Доброе утро, Константин Федорович. Вот программа по возвращению соотечественников, она впервые начала действовать с 2006 по 2012, а потом в 2013 году ее продлили, сделали бессрочной, потому что вот первый этап вроде бы был очень успешным. Но вот за прошедшие 5 лет складывается такое ощущение, что пока как-то она притормозила. И судя вот по звонкам в предыдущие разы, когда мы обсуждали эту тему, очень много жалуются люди, что неэффективно она работает.
Или вообще не работает, даже так.
Бюрократические проволочки. Приходится ждать не по 3 года, как Джеффу Монсону, а по 5-6, возможно, даже больше. Почему?
Ну, во-первых, хочу, прежде чем ответить на ваш вопрос, я слышал то, о чем вы говорили. Вы попробовали сформулировать, кто такие соотечественники. Но я хочу отослать вас к закону, который принят в 99-м и потом в новой редакции в 2010 году. Называется «Государственные политики по отношению к соотечественникам за рубежом». И именно там, в этом законе, содержится определение, кто такие соотечественники. Соотечественник, как вы верно сказали, это человек, который, ну, во-первых, сам считает себя соотечественником. Если он себя не считает, то трудно ему навязать это определение. Во-вторых, это действительно выходец с территории не только Советского Союза, но и Российской империи. Хочу обратить на это внимание. Или его потомок по прямой восходящей линии. И, наконец, в-третьих, он происходит по национальности, числу, относится к числу представителей тех народов, которые исторически проживают на территории Российской Федерации. Вот об этом тоже я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Теперь то, что касается программы переселения. Программа переселения, называется «Государственная программа добровольного переселения соотечественников в Россию», к большому сожалению, не вполне отвечает своему названию, потому что это, по сути, программа поиска трудовых ресурсов. Она, эта программа сегодня в значительной степени формируется на уровне регионов. Именно они выделяют квоты на натурализацию соотечественников в Российской Федерации в данном регионе. Они финансируют эту программу, потому что по ней есть расходные обязательства, ну, так сказать, в какой-то мере подъемные, так сказать, для этого соотечественника. И в силу того, что они заказывают музыку, они определяют, кого им брать, кого не брать. Они ее квотируют.
А простите, вот
если
Константин
какому-то
Федорович,
региону, например, необходимы врачи, значит, он врачей с удовольствием запускает через эту программу. Этот человек может попасть в Россию, получить вид на жительство, в дальнейшем гражданство.
Константин Федорович,
а если, например,
страны,
он инженер,
они...
то нет.
А страны они квотируют? Только специалистов? Или вот, например, вот...
Нет, никаких, никакого странового квотирования нет. Люди действительно должны представить доказательства того, что они имели отношение, как я уже сказал, к Советскому Союзу, к Российской Федерации, Советскому Союзу или Российской империи, или их предки имели к этому отношение. Есть второй вариант с 2012 года, когда стало ясно, что эта программа, она не так уж была успешна. Она до 2014 года, в общем-то, показывала довольно скромные цифры переселения при всех усилиях, связанных с ее продвижением. А большие цифры она стала показывать по необходимости после того, как случился кризис на Украине, началась гражданская война, и к нам переехало, ну, по оценкам, более 2.5 миллиона человек с Украины.
Константин Федорович, и... вот да. Мы говорим о том, что у нас молодежь из регионов как раз-таки уезжает в Москву. Там не хватает во многих регионах рабочих рук. Но при этом регионы не собираются даже за счет такого инструмента, как возвращение соотечественников, этот дефицит рабочих рук компенсировать.
Нет, как-то. Они как раз и компенсируют. То есть в каждом регионе свои требования. Возрастные, профессиональные.
Понятно, но как-то получается не очень охотно.
Ну, так я вот хочу сказать, что речь-то должна на самом деле идти не только поиски трудовых ресурсов, потому что трудовые ресурсы ищут среди соотечественников, могут искать и не среди соотечественников. Те, кто к нам приезжают, например, из Средней Азии, скажем, граждане там Узбекистана, Киргизии и так далее, которые по национальности являются узбеками, киргизами, на самом деле не являются нашими соотечественниками. Да, они прежде, может быть, были нашими согражданами, но соотечественниками они не являются. Они не принадлежат к числу народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации. Но они работают у нас, мы это прекрасно знаем, на улицах, во дворах, где угодно. То есть можно и таким образом черпать трудовые ресурсы. Речь идет о том, что надо придать возвращению соотечественников характер репатриации. Поэтому президент предложил, например, в 2012 году статус носителя русского языка. Но в прошлой Государственной Думе приняли его в таком виде, что фактически эта норма не стала работать. Угу. Потому что предписали, чтобы те, кто хотят получить этот статус, кроме экзамена, о котором вы вспоминали, на русский язык, они должны представить справку от иностранного государства, что они вышли из гражданства этого государства. Это иностранное государство, любое государство, а тем более Украина, которая во враждебных отношениях с Россией, никаких справок нам не дает и не обязывалась давать. Понятно. В результате за несколько лет фактически этот статус не заработал. Что касается русского языка, министр внутренних дел предлагает отменить экзамены по русскому языку для, например, выходцев из Беларуси и Украины. Угу. Потому что очевидно, что они знают этот русский язык. Это же просто формальность. И... Угу. А комиссии, о которых речь идет, вообще в регионах раз в полгода работают. Там очереди в эти комиссии. Они возникли после того, как мы сумели все-таки в Государственной Думе хотя бы только для граждан Украины отменить требования об этой справке. А всем остальным справку оставили, хотя им тоже эту справку не дают. И, наконец, когда принимали это решение, то ограничили число соискателей тем, что сказали, да, выходцы из Российской империи, Советского Союза или их потомки, но с территории в современных границах Российской Федерации.
Понятно.
То есть люди, которые, скажем, живут в Донецке и Луганске, они уже не могут претендовать, если они не докажут, что кто-то из их родственников жил на территории современной Российской Федерации. Да. Это опять-таки перестраховка, которая обнулила инициативу президента, к сожалению.
Константин Федорович, вот наши слушатели в комментариях под этой темой, которую мы анонсировали в наших соцсетях, возмущаются вот тем, что Джефф Монсон, который не соответствует практически ни одному из этих критериев, которые мы озвучили в программе, получил российское гражданство.
А сколько других таких иностранцев мы знаем, которые тоже легко получили?
Много таких иностранцев, не так много, но они вот активно присутствуют в информационном поле и вот так вот выступают раздражителем. Угу. Просто когда речь заходит о получении гражданства, сразу у многих людей, которые соответствуют требованиям, являются соотечественниками, возникает вопрос, почему я не получил, а вот Монсон получил?
Ну, этот люди имеют право на эту реакцию, хотя я хочу заметить, что никто и не пытается представить Монсона или, допустим, Стивена Сигала, или, допустим, Депардье соотечественником. Для них эти критерии в данном случае были необязательны, потому что это персональное решение. Президент имеет право проявить инициативу и по своей инициативе дать гражданство любому иностранцу. Это право у него есть. Это проходит через решение комиссии по гражданству при президенте Российской Федерации. Знать русский язык или быть потомком совершенно не обязательно. Хотя я прекрасно помню, как в свое время президент без всякой волокиты представил гражданство потомкам старой русской аристократии, там Шереметьеву, Трубецкому, Ломанову-Ростовскому. Им просто вручили паспорта. И не требовали от них, кстати говоря, выхода из гражданства Франции или там Англии, как требуют сейчас от всех остальных в соответствии с нашим законом. Наш закон требует, чтобы человек вышел из гражданства другого государства, если хочет получить гражданство России. Я считаю, что это тоже избыточное требование, потому что огромное количество наших соотечественников за рубежом хотело бы иметь российский паспорт, то оно не может отказаться от гражданства, если продолжать будет жить там. Это уже речь идет не о поиске трудовых ресурсов, а о сохранении культурных и прочих связей со своими соотечественниками по крови, живущими за рубежом. Ведь 20 век знал несколько исходов русского населения за пределы Советского Союза, до этого Российской империи, в результате войн и всего остального.
Просто, Константин Федорович, вот такая ситуация получается, что за неделю примерно до прямой линии с президентом стали появляться истории. Вот одна про 86-летнюю жительницу Донбасса, по-моему, вторая про блокадницу 82-летнюю, которые не могут все никак получить российское гражданство. Проходит прямая линия с президентом спустя неделю после этих историй, где Владимир Владимирович говорит, нужно упростить получение российского гражданства для наших соотечественников. Это важная проблема для нашей страны, ее нужно решать как можно быстрее. Проходит еще неделя, блокадницы из новостного фона исчезают, и появляется Джефф Монсон. И у всех, наверное, сразу складывается впечатление, что не работает эта программа.
Нет, Джефф Монсон, на самом деле, у вас возникло наложение. Джефф Монсон появился до этого.
Да, но получил он на самом деле 12 июня паспорт.
Да, но что касается этой программы, да, президент об этом говорит. Скажу больше, мы уже несколько лет, вот с момента избрания в эту Государственную Думу в 2016 году, я внес в общей сложности 4 проекта законов, которые касаются различных аспектов упрощения гражданства для наших соотечественников. Они, к сожалению, лежат без движения, потому что кроме инициативы депутатов должно быть согласование с правительством, администрацией президента, а там, к сожалению, в том числе и в администрации президента, в профильном управлении по защите конституционных прав граждан, там сидят люди, которые не хотят править и не хотят упрощать гражданство. И как президент об этом не говорит, однако вот до конца дело не доходит. Вот сейчас, после того, что было сказано 7 июня, мы надеемся на то, что это произойдет. Посмотрите, сегодня в «Комсомольской правде» большой разворот. Это на две полосы, это как раз мое интервью Дмитрию Стешину, где я рассказываю во всех этих обстоятельствах.
Константин Федорович, вот мы в самом начале разговора сказали о том, что в разных регионах свои требования к переселенцам. И вот отдельно хотелось бы поговорить с вами о заселении Дальнего Востока. Заместитель министра по развитию региона Сергей Качаев рассказал, что согласно концепции развития, к 2025 году там должно проживать 6 миллионов человек, даже чуть больше. Необходимо создать 120 тысяч рабочих мест. И как раз, наверное, пока говорят о том, что эта программа не активно развивается, она внутри страны, люди не активно переселяются. Может быть, как раз за счет возвращения наших соотечественников из-за рубежа можно будет как раз эту программу выполнить, людям предоставить...
Да, это один из возможных источников решения этой проблемы Дальнего Востока, безусловно, такой. И есть инициативы, может быть, они не многотысячные, они штучные, но они достаточно знаковые. Когда наши соотечественники, например, сектанты из старообрядцы из Уругвая хотели приехать на Дальний Восток и уже поехали. Им в посольстве в Уругвае сказали, что выезжайте, там все вас примут и так далее. Но программы не стыкуются. Сколько бы ни хотел этот замминистра, он не может преодолеть существующую, действующую программу государственную добровольного переселения, где свои нормы и правила, которые не совпадают. Люди приехали, им говорят, нет, вы, извините, вы должны сделать еще что-то, еще. Им пришлось выезжать из страны, снова из России. Всем миром им помогали, Министерство иностранных дел в этом участвовало. Преодолеть формальные крючки и препоны бывает сложно. Надо разрубить этот Гордиев узел наконец.
Константин Федорович, а вот из-за чего возникают эти формальные препоны? Вот из вашего интервью нашим коллегам я так понял, что они возникают из-за того, что у наших ведомств нет единого мнения по этому поводу, потому как и для чего нужно возвращать соотечественников, и поскольку это межведомственная вещь, договориться им никак не получается об этом.
Вы знаете, я наберусь храбрости и скажу, что президенту надо посмотреть рядом с собой в администрации на деятельность тех самых подразделений, которые у него отвечают там за вопросы, связанные с гражданством. Они формируют позицию. Когда начинают... Я написал, например, снял в проекте закона о носителях русского языка вот это ограничение... современных границах Российской Федерации. Ну, потому что, если оставить его действующим, то, скажем, Даль или, допустим, Гоголь никогда бы не стали носителями русского языка по нашему закону. Один родился в Луганске, а другой в Сорочинцах. Это все за пределами современных границ Российской Федерации. Мне в ответ пишут, из администрации президента пишут, что, вы знаете, мы не можем на это пойти, потому что что же это будет? Если выходцы из Российской империи, то это тогда и Аляска, и Польша, и Финляндия, которые были в Российской империи. Я пишу тогда ограниченно. из Российской империи на момент окончания существования. И мне обратно пишут снова, что... А мы не знаем, когда закончилась Российская империя. Следует ли считать, что акт Временного правительства 1917 года, провозгласивший Россию республикой, является актом окончания Российской империи? Я это пишу специально, чтобы про Аляску больше не вспоминали. Аляска ушла из России в 19 веке, и в 17 году ее в составе Российской империи не было. Ну и потом, разве граждане Польши или Финляндии, кто-нибудь считает, что они сейчас выстроятся в очередь отказываться от своего гражданства, чтобы переехать в Россию? Есть такая реально проблема? Такой проблемы реально нет. Но в результате того, что этот закон не принят, толпы русских и русскоязычных, которые могли бы из Украины, могли бы из Узбекистана, из Казахстана и так далее приехать в Россию по этой линии носителей русского языка, они фактически не могут этого сделать.
Константин Федорович, я о многом читала мнений разных экспертов на этот счет, и высказывалось, даже данные приводятся, что в основном хотят переселиться в нашу страну пенсионеры, а это значит, они будут получать пенсию, и высказывались еще предположения, что надо упростить процедуру получения гражданства для тех людей, которые не будут претендовать на пенсии.
Послушайте, это обычный навет, просто притянутый за уши аргумент. В соответствии с данными, которые мы располагаем, среди переселяющихся в Россию 71% это трудоспособный возраст, примерно 23% с небольшим процентом это дети, и, наконец, только 6% это пенсионеры. Послушайте, здравый смысл вам не подсказывает, что пенсионеры тяжелые на подъем, что они прожили свою жизнь в определенной среде, и они вряд ли будут стремиться, если только речь не идет об угрозе жизни или еще каких-то обстоятельствах, к тому, чтобы переселяться. Потом, если эти пенсионеры ни рубля не выплачивали, или люди пенсионного возраста, в наши пенсионные фонды, то что все, что мы им обещаем, это 5500 рублей пенсии по старости. Вы думаете, человек для того, чтобы получить эти вожделенные 5500, бросит все, что он нажил у себя в стране для того, чтобы переехать в Россию и получать эту пенсию? Ну, далеко не везде такая ситуация, чтобы ради этого призрачных 5500 он куда-то ехал. Поэтому это все глупости обыкновенные.
Да.
Люди, которые приедут к нам, будут создавать новый валовый внутренний продукт. Они будут работать, служить в армии, совершать открытия и так далее, и так далее, и так далее.
Константин...
А вот этого никак понять не могут. Просто не хотят этого понимать. Думаю, да, вот приедут, понаедут.
И отнимут наших денег.
И отнимут наше вот то, что нам кровное принадлежит. Но это же глупость.
Константин Федорович, вот еще хотелось по поводу неудобных моментов существующей программы с вами поговорить. Раньше, имея вид на жительство, у нас в стране можно было прожить хоть всю жизнь, даже заработать себе на пенсию, а сейчас выдается ВНЖ только на 5 лет без права продления. Как вы думаете, надо ли выдавать с возможностью продления? И еще хотелось бы узнать, что вот для получения вида на жительство большинству людей надо пройти такое еще одно сито, получить разрешение на временное проживание. И с этим тоже люди сталкиваются с новыми барьерами, потому что недостаточно количество квот, которых на всех не хватает. Вот как эти две проблемы разрешить?
Совершенно правильно. Поэтому-то я и пытаюсь расколдовать эту программу носителей русского языка, потому что в соответствии с ней человек сразу получает, если он прошел... он соответствует критериям и прошел этот так называемый экзамен, он сразу получает вид на жительство. Никакого разрешения на временное проживание, которое несколько лет нужно отсидеть в России, в этом случае не требуется. Вообще очень сомнительное это решение с разрешением на временное проживание, потому что человек реально с ним не может трудоустроиться как следует. Его не принимают на работу и так далее. Ведь в этом же еще проблема. Для людей, которые сюда переезжают, они просто вынуждены идти на какие-то компромиссы. Квалифицированные люди работают на неквалифицированной работе, потому что на квалифицированных не принимают. Хотят принять, но у вас же гражданства нет, у вас же, ну, в крайнем случае, вида на жительство нет и так далее.
Угу. Но вот еще одна проблема, с которой сталкиваются соотечественники, им просто негде жить, когда они приезжают в нашу страну. Ну, родственники умерли или, может быть, нет прямой связи. И я знаю, что многие покупают фальшивые документы, регистрируются в резиновых квартирах, чтобы как-то себе упростить эту процедуру. Вот как вы думаете, может быть, надо организовывать специальные центры временного проживания?
И как сейчас это организовано? Вот приехал человек, снялся с насиженного места, приехал на свою историческую родину. Как его здесь встретят? Есть ли вот программа поддержки для переехавших? Вот там?
Ну, эта программа есть, государственная программа добровольного переселения. И поэтому, кстати говоря, она так, ну, со скрипом двигается, потому что... войдите в положение руководства региона. Они не хотят тратить деньги своего бюджета на расходные обязательства по этой программе. Mm-hmm. Регионы не рвутся участвовать в этой программе, наоборот, рвутся из нее выйти, потому что они, ну, не хотят эти проблемы на себя...
почему? Они же выделяют деньги на эту программу. Почему они не хотят?
Выделяют региональные бюджеты. Программа заявлена как государственная, а тратят деньги регионы.
А вот в чем дело.
Константин Петрович, но тут же возникают другие проблемы. Фальшивые документы, резиновые квартиры.
Все верно. И по этому поводу, кстати, у нас вот эти решения у нас принимаются в отношении резиновых квартир, когда это вопрос этот стал актуальным. Как раз когда мы начали бороться с незаконной миграцией и так далее, и так далее. В принципе, я не могу поддержать идею резиновых квартир. А вот то, что касается, скажем, центров и всего остального, хотя бы вот в рамках программы освоения Дальнего Востока, здесь это просто требуется, на мой взгляд. Если мы всерьез относимся к своим планам вот освоения Дальнего Востока и привлечения туда трудовых ресурсов, конечно, это требуется делать. Mm-hmm. А то, что касается вот этих всей бизнеса вокруг гражданства, вокруг трудоустройства и так далее, то он приобрел определенные масштабы. Сегодня попробуйте поехать, например, в центр миграционный в Сахарово под Москвой. Там очередь продается.
Да.
Продается очередь, потому что люди за полгода в очереди стоят. А мимо шныряют и рядом шныряют люди, которые говорят: дайте деньги, мы вам за 3 недели все решим. Mm-hmm.
Константин Петрович, вот вы как раз про вот этот центр. То есть, попав в Россию, уже проще получить российское гражданство. А что вот делать людям, которые, находясь в другой стране, вот в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане, и не имея возможности оттуда выехать в Россию, хотят получить российское гражданство, наши соотечественники? Как им быть?
Ну вот я хочу сказать, что вот этот вопрос, мы пока к нему даже не подступили, на самом деле, в законотворческом плане, потому что я пытаюсь вначале снять кричащие проблемы для тех, кто уже приехал. Это в данном случае главным образом в связи с обострением кризиса на Украине, тем, что вот люди оттуда бегут. А вот то, что вы сказали, это совершенно правильно. Мы в том самом законе о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом пообещали всем соотечественникам, записано в законе, право на упрощенное получение гражданства. Там не написано, приехал ты в Россию или живешь за рубежом. Ты соотечественник, имеешь право на упрощенное получение. Но на самом деле это не работает для тех, кто не вышел из гражданства. Потому что закон о гражданстве по всем параметрам требует выхода из гражданства. Сначала с того государства, ну, где ты жил прежде, например, или живешь на сегодняшний день. То есть требование, чтобы ты гражданство, отказался от гражданства, прежде чем получить российское. Я считаю, что это неправильно, потому что есть огромная масса наших соотечественников за рубежом, которые не собираются, не могут по каким-то причинам ехать в Россию, не собираются это делать, но при этом хотят сохранить для себя и своих потомков это российское гражданство. Вот казаки в Австралии, которые переехали сначала, бежали от гражданской войны в Китай, а потом, когда случилась революция в Маоистском Китае, они вынуждены были перебраться в Австралию. Они говорят: мы, понятно, мы не собираемся, у нас нет, мы здесь натурализовались, у нас все нормально в смысле работы и всего остального, но мы хотим сохранить русскость в своих семьях. Мы хотим иметь подтверждение, что мы русские, этот паспорт. Почему им его не дать? Ведь на самом деле у нас двойное гражданство разрешено. У нас есть у Познера 3 гражданства. Он тем не... Никто не преследует ведущего Первого канала за то, что у него 3 гражданства. То есть гражданин России вправе иметь другие гражданства. Но для того, чтобы стать гражданином России, надо выйти из гражданства. Ну зачем?
Понятно. Константин Федорович, спасибо большое за очень интересную беседу. С нами на связи был Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Очень хочется надеяться, что будет принят закон, который позволит нашим соотечественникам при переселении вместо регистрации вставать на учет в органах внутренних дел по месту съема жилья, что процедура получения гражданства станет намного проще. Ну а пока об этом, обо всем говорится, обсуждается. Надеемся, что найдут, наконец, компромисс наши законодатели.
Да, в общем, много бюрократических чисто проволочек, потому что много ведомств в этом деле участвует в возвращении соотечественников в Россию. У каждого ведомства свой взгляд на то, кого нужно возвращать, как нужно возвращать и каким образом эту процедуру нужно оформлять, потому что вот в процессе оформления есть какие-то вот довольно конфликтующие, противоречащие друг другу пункты, которые Константин Федорович нам озвучил, ну и сложность вот с получением гражданства для тех, кто не может выехать вот с территории страны, в которой они сейчас проживают, в Россию. Как нам сказал Константин Затулин, к проработке этого вопроса, хотя в проработке этого вопроса участвует сразу несколько ведомств, даже еще на нормальное расстояние даже не приблизились. К сожалению. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92 для ваших звонков, для ваших текстовых сообщений, WhatsApp и Viber 8 925 222 9992. Вы можете позвонить нам и рассказать, для кого процедура получения российского гражданства должна быть максимально простой. На основании чего вообще нужно давать российский паспорт? Вот критерии того, как сейчас это работает, мы уже вам озвучили.
А может быть, вы сами проходили эту процедуру получения российского гражданства или сейчас проходите ее? Расскажите, с какими трудностями лично вы сталкиваетесь. Очень интересен ваш опыт. Вот я читала много мнений разных экспертов на этот счет. Что необходимо сделать, чтобы эта программа работала эффективно? В чем причина сейчас? И кто-то из экспертов сказал, что элементарно есть нехватка сотрудников в миграционных службах. И это провоцирует появление каких-то таких боковушек, с помощью которых люди за определенные суммы могут оформить гражданство в ускоренном порядке. То есть говорят о проблеме коррупции. И получается, мы снова сталкиваемся с низким бюрократическим аппаратом. Как это преодолеть? Достаточно сложный вопрос. Но тем не менее, вот Константин Федорович назвал факторы, которые могут на это повлиять.
Алла пишет в нашей группе «Взлетная полоса» в Фейсбуке. У меня у коллеги еще лет 7 назад, когда вроде с Украиной отношения были нормальные, ну, скажем так, более-менее нормальные, дочь решила переехать из Киева к родителям. Целый год не могла получить гражданство. Это при том, что здесь живут родители и бабушка с дедушкой. Но она же не Депардье. И это один из самых популярных комментариев в нашей группе.
Согласно официальной статистике МВД, за январь-апрель этого года российское гражданство уже получили 82 027 человек. При этом в нашу страну прибыли были поставлены на учет 32 479 соотечественников и членов их семей.
32 тысячи соотечественников,
да.
Из 82 тысяч.
Да. В прошлом году.
Меньше половины. Спрашивается, кто остальные?
Да, и почему им, по всей видимости, было это сделать проще. В прошлом году эти цифры составляли 77 908 человек и 35 776 человек, соответственно, наших соотечественников. Угу. Вот такие данные.
Ну да, действительно, это странно, почему наши соотечественники составляют меньше половины.
Они с большими трудностями сталкиваются.
Хотя в теории они должны с меньшими трудностями сталкиваться.
Вот она, парадоксальность нашей бюрократической системы.
Ну да. Ну.
Мне кажется, вот так вроде как так просто все решить. Есть конкретные истории, есть конкретные уже
руководства в действии. Тут просто решить, что на самом деле как? Если ты уже можешь сюда выехать, первоначально устроиться на работу, сколотить себе какой-то капиталец, ну, необходимый для того, чтобы, как ты сказала, через боковушки получить гражданство, то это проще. Если ты по закону будешь действовать, то тут уже, как это ни прискорбно, может оказаться и сложнее. После небольшой паузы мы снова вернемся в эфир. Напомню вам наш номер телефона 8 800 222 99 92. WhatsApp и Viber для ваших текстовых сообщений. 8 925 222 9992. В нашей группе «Взлетная полоса» вы можете поучаствовать в обсуждении, прочитать очень много интересных комментариев.
Радио России. Взлетная полоса.
Продолжаем разговор и спрашиваем у вас, дорогие наши слушатели, для кого процедура получения российского гражданства должна быть максимально простой. Убедительная просьба к тем, кто недавно получил гражданство или кто сейчас проходит все эти процедуры. Расскажите, с какими трудностями лично вы сталкиваетесь. 8 800 222 99 92. Пишите сообщение в WhatsApp Viber 8 925 222 9992. Уже много звонков есть от наших слушателей. Вячеслав дозвонился из Псковской области. Приветствуем вас.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте. Я получил гражданство в 2003 году, проживая в Туркменистане. Тогда еще работал в институте двойного гражданства.
Так.
Вот. Буквально сразу после того, как я получил, был принят, в общем, Туркменистан с Россией договорились об отмене института двойного гражданства. И очень много людей стали практически нищими. Потому что люди бросали все и уезжали практически с пустыми руками оттуда только для того, чтобы оставить себе российское гражданство. Вот, я считаю, что российское гражданство нужно давать... У нас-то отменили графу «национальность» в паспортах, но в высших союзных республиках в паспортах есть графа «национальность». Вот я считаю, что нужно давать российское гражданство тем, у кого... там, кто является русскими, башкирами, татарами, гражданами, ну, принадлежат национальностям, проживающим на территории Российской Федерации.
Вот, потому что Вячеслав, я сам, а легко я знаю, вам было получить гражданство в 2003 году?
Мне относительно легко. Вместе со мной подавал мой хороший друг, тоже русский, тоже у нас примерно, у наших семей примерно одинаковая история того, как мы попали на территорию Средней Азии. Но мне дали гражданство, а ему отказали.
Почему?
Непонятно почему. Потому что я говорю, у нас примерно все одинаково. Угу. Вот. Но ему отказали, а мне дали.
А вы в одном месте, в одно время, то есть в один даже,
да,
в одно,
да,
даже,
да,
управление.
И один возраст у нас.
Угу. Вячеслав, а вот вы скажите, на первых порах вот не хватало лично вам какой-то материальной поддержки?
Мне повезло. У моей супруги здесь тетка жила, которая нам предоставила кров над головой на первое время и помогла как-то встать на ноги. Вот. Но очень много людей, проживающих там, не могут выехать оттуда, именно потому что, вот вы правы, что некуда, да, некуда и не, да, и не к кому. Вот. И русские, татары, башкиры, как я уже сказал, там самые бесправные. Потому что, ну, не зря же оттуда люди рвутся сюда, в Москву, в Россию, на работу.
Да.
Работы там нету. Если работа есть, то туда берут скорее представителя коренной национальности, чем русского, татарина, башкира.
Вячеслав, а вы один получали гражданство или вместе с семьей?
Вместе с семьей.
И вся семья получила гражданство? Вот,
ну,
в принципе...
моя супруга получила гражданство чуть раньше, где-то в середине 90-х, когда было проще.
Угу.
Вот. А уже я и моя мама, мы получали вот в 2003 году. И я считаю, что просто чудесным образом получили.
Понятно. А вот вы какие-то экзамены сдавали на знание русского языка?
Ну, нет, нет, тогда этого не было. Тогда этого не было. Тогда, я сейчас точно не помню, тогда нужно было, чтобы ты или был рожден на территории России, или твои предки были рождены на территории России. То есть нужно было это документально...
Попроще была процедура.
Подтвердить.
Да, то есть подтвердить документы...
Я не знаю, какая сейчас процедура, да, но тогда было вот так вот.
Понятно. Вячеслав, спасибо большое,
спасибо
за рассказ.
Ну вот я, конечно, не эксперт счетной палаты и не экономист, но тем не менее мы постоянно слышим, что в бюджет поступают деньги от оформления патентов мигрантами. куда уходят эти деньги? Почему нельзя из этих денег создать какой-то фонд, который будет поддерживать как раз наших соотечественников? Почему нельзя добавить каких-то региональных средств к этому?
Так нам же Константин Федорович сказал, что из региональных средств, в общем-то, сейчас эта программа и работает. Она государственная, но работает за счет региональных средств.
Они экономят,
средств.
Хорошо, но
да,
тем не менее.
Они не хотят на это тратить деньги.
От оформления патентов мигрантами куда деньги идут? Почему вот это, в этот фонд не может создаться?
Ну, это вопрос к региональным властям. Тамара Алексеевна, Москва, с нами на связи. Тамара Алексеевна, здравствуйте.
Да, доброе утро. Вы знаете, вот это получение гражданства и паспортов меня тревожит. Это вот с самого начала, как начали выдавать. Вот каким образом вот эти мигранты, которые приезжают якобы на работу, и они получают вот паспорт в течение 2-3 недель. У них уже на руках. И они
Тамара Алексеевна, а вы знаете конкретные истории?
Конкретные истории. Я, конечно, сейчас не буду рассказывать, потому что это очень опасно. Я одному сказала, я говорю, вот ты чего здесь сидишь? За 35 тысяч купил паспорт? Он, да, купил. И что такое? А потом я с ним встретилась, он говорит, я вам морду набью. Понимаете? Вот, пожалуйста. И человек работает, и человек работает. Я еще не об этом хочу сказать. Вот на кладбище я встретила человека вот 2 недели тому назад с Украины. Молодой рабочий человек, что он делает? Он могилы роет. Я ему говорю, а вы вот эти вот ходите подрабатывать, вот там в основном работают узбеки и таджики. Это масса. Так. Они вот приходят, не успеешь навнуться на одну могилу, парами, а то и по 3 человека. Мать, все. Так. Я говорю, слушайте, сколько же у вас здесь людей? И потом один мне узбек рассказывает. Он говорит, я говорю, сколько вы здесь? А он говорит, вы же нас одних и тех. Я их одних и тех же телец вижу. Они по 15-18 лет. И у них у всех паспорта. Как они делают? Вот какая-то семья поселилась в это, как ее, вот, Калужскую область. Это призывал, когда еще был Медведев. Он призывал, призываем семьи, у нас деревни брошенные,
поселилась...
И приехали, даже по телевидению показывали, 3-4 семьи приехали с Узбекистана. Там большие семьи, у них по 5-6 человек детей. Да. Им дали, они пошли, председатель постсовета привели их.
А из Узбекистана кто приехал, узбеки или русские?
Узбеки. В том и дело, что русских-то нигде не принимают, и ничего им не дают, и паспорта ничего не дают. Но к удивлению, вот все они могут получать паспорта. Так же киргизы, так же и таджики, и все. И вот слушайте, и вот они сказали, там к одному, вот в этот дом дают дом, значит, потом показывают. И у них,
это вы нам пересказываете сюжет новостей, который вы по телевизору видели, Тамара Алексеевна?
Нет, я вам рассказываю, что вот они мне сказали.
А,
и
они
в один дом по 60, по 70 человек приезжают с аула, со всех сторон, едут туда, прописываются, а работают все здесь в Москве. Вы понимаете? Меня даже удивило. Я вот этого украинца спрашиваю. Я говорю, а вы стоите на очереди в миграционной службе? Он говорит, я стою 3-й год. Но я, говорит, смотрю, сколько здесь узбек и таджиков, как у них вот паспорта. А нам, говорит, никак ничего не дают. Я, говорит, хочу уехать.
Ну,
вы представляете?
Понятно.
Теперь еще такой вот вопрос. Теперь еще вот умудряются приезжать сюда в 55... Вот, допустим, женщина приехала, врач, я вот конкретно могу сказать, но сейчас по телефону я тоже не буду говорить, потому что это грозит опасностью.
Да, мы поняли.
Вот она
берегите себя.
Она пошла в Ярославль, поехала в Ярославль. Здесь она просила там купить
так,
прописку.
Тамара Алексеевна, простите, пожалуйста, у нас просто время эфира подходит к концу.
Одну секунду. Вот вы слушайте меня, это очень важный вопрос.
Конечно.
Они работают здесь 2 года, а 18 лет, допустим, 20 лет где-то работали в Грузии. И вот у нее наступает пенсионный возраст. Почему ей дают за 2 года российские пенсию? Она уезжает потом туда, там работает, а здесь у нее пенсия. И знаете, сколько здесь?
Сколько?
Очень много.
Понятно.
Вот очень много, это очень конкретная сумма. Но вот, кстати...
Ну, понятно, что Тамара Алексеевна может быть немножко сбивчива, может быть немножко эмоциональна, без большого количества цифр и фактов, потому что человек переживает за свою безопасность, говорил об этом. Но, тем не менее, как бы мы со скепсисом к этому не относились, все равно есть же такая ситуация.
Есть действительно такая проблема.
Они пишут нам, многие слушатели, не только Тамара Алексеевна об этом рассказывает, что зачастую, да и, в общем-то, Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, говорил о том, что часто не нашим соотечественникам, то есть там таджикам, узбекам, прекрасным людям, которые не являются народами, исторически проживающими на территории России. Проще получить российское гражданство, чем вот... Тут, как рассказывал нам слушатель Вячеслав из Псковской области, он получил в 2003 году гражданство, русский человек. Его товарищ не получил российское гражданство.
Непонятно почему. Но еще, конечно, Тамара Алексеевна права в том смысле, что некоторые действительно так поступают. Получают российское гражданство и пенсию и уезжают в другую страну. То есть получают вот эти льготы. Поэтому, наверное, некоторые законодатели и предлагают упростить вот эту систему получения гражданства людям, которые не претендуют на пенсии и социальные.
Такую немножко циничную вещь скажу. Ну вот ты мздоимец, взяточник. Вот к тебе пришли два человека получить российское гражданство. Таджик и русский. Вот почему ты у таджика взял 35 тысяч, которые Тамара Алексеевна нам называла, а у русского не взял? Или почему? Вот. А, русский не предлагал. Ну, то есть...
Ну, я вот тоже, кстати, этого не понимаю. Мы все понимаем.
Мы вот часто говорим о патриотизме. Что такое патриотизм? А разве это вот не помощь ближнему своему же соотечественнику? Ладно, если ты такой взяточник, ну, прости, Господи, неприлично про такие вещи говорить в национальном эфире на Радио России, но сделай ты ему скидку, 5 тысяч, 10, нет, я понимаю, это выглядит, слушается, возможно, смешно, но если вот у человека нет других способов попасть в Россию, нет, нам Константин Затулин рассказал, что вся эта программа, она работает не так эффективно, как планировалось.
Ну да, риторические вопросы. Вот наша слушательница рассказывает из города Серпухово. Хоть 10 раз поменяй бланки. Находятся претензии. Неправильно написано, неправильный бланк. Надо поехать поменять. Поменяешь опять какая-то проблема, какая-то цифра, какая-то буква. Чего-то не хватает. То одного, то другого. Не звоните, пожалуйста, нам в планшеты. 8 800 222 99 92, телефон прямой эфир. Целых 10 дней надо ездить туда-сюда, и в конце все равно... вынужден давать взятку. Вот так. Вот такие проблемы мы подняли в этом часе.
Подняли. Главное, чтобы эту проблему решили ведомства, которые за нее отвечают. Надеюсь, рано или поздно к этому придем. В следующем часе мы продолжим говорить о соотечественниках наших и о наших иностранцах.
Воспитании молодежи поговорим
еще. Да, только в несколько ином ключе, более соответствующем пятничному настроению. Оставайтесь с нами, совсем скоро снова вернемся в эфир.
Взлетная полоса.